говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Израиль нанес новые удары по Ливану. Джордж Буш встретился с представителями российских неправительственных организаций. Грузия закрывает России доступ в ВТО. Израиль продолжает военную операцию в Ливане, рассказывает наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Израильские ВВС третий раз за последние два дня атаковали международный аэропорт в Бейруте. В результате налета в аэропорту загорелись запасы горючего, повреждены взлетно-посадочные полосы. Накануне после ракетных обстрелов с ливанской территории и гибели двух гражданских лиц, израильское правительство разрешило армии начать массированную бомбардировку объектов в Ливане. Израиль требует от правительства Ливана обуздания Хизбаллы и освобождения двух похищенных солдат. Представитель МИД Израиля Марк Регев заявил, что его страна не оставит безнаказанными обстрелы населенных пунктов со стороны боевиков Хизбаллы. После обстрелов крупных густонаселенных городов вроде Хайфы, Израиль сделает все, чтобы защитить своих граждан. Впервые за последние 25 лет в центре Хайфы упала ракета. Хизбалла объявила, что использует новые дальнобойные ракеты «Раад-1», способные достичь центра страны. Приграничные районы севера обстреливаются менее мощными реактивными системами залпового огня. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Президент России Владимир Путин сообщил, что ливано-израильский конфликт включен в повестку дня открывающегося в Петербурге саммита «Большой восьмерки».
Мы полагаем, что все стороны, которые вовлечены сейчас в конфликт, должны немедленно прекратить боевые действия. Вот с этого нужно начать. Это должно быть отправной точкой для решения всех других вопросов и проблем. Безусловно, будем обсуждать эту проблему, когда соберемся с президентом Соединенных Штатов и со всеми нашими коллегами из стран «восьмерки»,
сказал Владимир Путин. Президент США Джордж Буш, прибывший в Петербург на саммит «Большой восьмерки», провел переговоры с представителями российских неправительственных организаций. Обсуждалась ситуация в Чечне, закон об НПО, судьба осужденных руководителей ЮКОСа и другие темы, сообщила бывший руководитель общественной организации «Открытая Россия» Ирина Ясина. Во встрече участвовали 16 человек. Как сообщила нашему корреспонденту руководитель правозащитного фонда «Демос» Татьяна Лакшина, Джордж Буш пообещал затронуть на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным темы, обсуждавшиеся на встрече с активистами неправительственных организаций. Правительство Грузии отзывает свою подпись под протоколом о вступлении России во Всемирную торговую организацию. С подробностями из Тбилиси наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили подтвердил, что совместно с министром экономического развития Грузии Ираклием Чогувадзе направил письмо правительству России, которое по сути означает отзыв подписи грузинской стороны под совместным протоколом о вступлении России во Всемирную торговую организацию. При этом официальный Тбилиси ссылается на то, что Россия не выполнила обязательств по предотвращению поступления в Грузию контрабанды с территории России через Южную Осетию. Кроме того, Грузия не даст согласия на вступление России в ВТО, если Российская Федерация не отменит всех решений о запрете на импорт грузинских вин, минеральной воды и сельхозпродукции и не прекратит функционирование нелегитимных контрольно-пропускных пунктов на абхазском и юго-осетинском участках российско-грузинской границы, которые не контролируются соответствующими службами Грузии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Цхинвали сегодня сработало самодельное взрывное устройство. Погибли два человека, еще трое госпитализированы. Погибшие и двое из пострадавших подростки, которые находились неподалеку. Как заявил министр обороны Южной Осетии Анатолий Баранкевич, теракт был направлен против депутата местного парламента Балу Бестуты. Взрыв произошел, когда депутат вышел из дома и садился в машину. Чиновник не пострадал. Ряд депутатов Верховной Рады Украины призывают президента страны Виктора Ющенко положить конец политическому кризису, связанному с формированием новой парламентской коалиции. Министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк предупредил, что нынешняя ситуация может негативно сказаться на репутации Украины в мире.
Политическая суета и хулиганство в Верховной Раде, задержка формирования нового правительства, несомненно, может оказать негативное влияние на перспективы членства Украины как в НАТО, так и в Европейском Союзе.
сказал Борис Тарасюк. Президент Ющенко не согласен с выдвижением на пост премьер-министра кандидатуры Виктора Януковича, предложенной новой коалицией в составе партии регионов, социалистов и коммунистов. 19 человек погибли сегодня в Ираке в результате взрывов и нападений. В северной части Багдада сработала бомба, заложенная недалеко от суннитской мечети. Погибли 5 человек. В городе Балат-Рус, недалеко от Баакубы, минометному обстрелу подверглась шиитская мечеть. Убиты 2 человека. В районе Киркука боевики напали на армейский блокпост, убив по меньшей мере 12 военнослужащих. В Петербурге задержан лидер местного отделения национал-большевистской партии, рассказывает наш корреспондент Олег Яхонтов.
Автобус, в котором руководитель петербургских национал-большевиков направлялся в Петербург, был остановлен милицией в районе так называемого Московского моря. Затем оперативники в штатском вывели Андрея Дмитриева из автобуса. Дальнейшая судьба лидера питерских нацболов неизвестна. Напомним, что еще во время подготовки к саммиту «Большой восьмерки» в Петербурге Андрей Дмитриев заявлял, что его приглашали для профилактической беседы в отдел по борьбе с экстремизмом и оказывали жесткое психологическое и физическое давление. В правоохранительных органах категорически опровергли слова Андрея Дмитриева, заявив, что угроз не было, а была лишь беседа на предмет того, не собираются ли нацболы устраивать каких-либо неразрешенных акций в дни саммита. Тем не менее, в городской прокуратуре подтвердили, что заявление Андрея Дмитриева о возможной угрозе его жизни и здоровью действительно поступило. Олег Яхонтов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Польше приведен к присяге новый премьер-министр, лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский. Он принес присягу в присутствии своего брата-близнеца, президента Польши Леха Качинского. Таким образом, Польша стала первым в истории государством, в котором два высших поста занимают близнецы. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти новости вы всегда можете прослушать или прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин принимает Джорджа Буша. Сколь жесткой оказалась американская критика российской антидемократической политики. Петербург накануне саммита. Удастся ли антиглобалистам провести запланированные массовые мероприятия? Депутаты Европейского парламента требуют от Владимира Путина внимания к судьбе Михаила Ходорковского. Как отреагирует президент России? Дедовщина в российской армии. После Андрея Сычева Радик Хабиров. Когда это кончится? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 14 июля.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Сегодня президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с Владимиром Путиным и участия в саммите «Большой восьмерки». На 15 июля запланированы двусторонние переговоры президентов России и США, которые оба лидера затем продолжат за рабочим ланчем. Вечером того же дня, это будет суббота, Путин и Буш поужинают вместе с лидерами остальных стран «Большой восьмерки». Пока переговоры с президентом Российской Федерации являются единственной двусторонней встречей Буша, о которой официально объявлено в Белом доме, но помощники американского президента сообщили о подготовке серии двусторонних встреч Джорджа Буша с другими лидерами, которые прибудут в Петербург. Очевидно, об этих встречах мы узнаем позже. Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» специальный корреспондент Радио Свобода на саммите «Большой восьмерки» в Петербурге Данила Гальперович с рассказом о том, как Джордж Буш провел сегодняшний день в России. Данила, добрый вечер. Вам слово. Итак, как начинался визит Буша?
Добрый вечер. Джордж Буш, прибыв в Санкт-Петербург, в первую очередь посетил мемориал защитником Ленинграда, возложил венок, после чего он общался с 15 представителями неформальных объединений России, неправительственных организаций. И в списке тех, кто с ним общался, были и представители правозащитных организаций, экологических, и даже относящихся к организациям свободных масс-медиа по образованию, здравоохранению, предотвращению СПИДа. Эта беседа продолжалась примерно час 15 минут, после чего, собственно, Джордж Буш поделился с некоторыми представителями прессы тем, что он вынес из этой беседы. Ну, а потом уже Владимир Путин с Джорджем Бушем и их жены, Людмила Путина и Лора Буш, что называется, отправились на частную вечеринку. То есть Владимир Путин принимал в Константиновском дворце Джорджа Буша и его супругу. Они без галстуков встретились, пожали руки, обнялись. Владимир Путин подарил Лори Буш большой букет цветов. Потом Владимир Путин повел Джорджа Буша к старому автомобилю, который стоял рядом с местом встречи. И, видимо, этот старый, все-таки кажется, американский автомобиль произвел на Джорджа Буша неизгладимое впечатление, судя по его жестикуляции. Ну, а потом началось барбекю, вещь для прессы закрытая. Что обсуждали два лидера, пока говорить сложно. Но в любом случае Джордж Буш говорил, что после беседы с представителями неправительственных организаций он вынес довольно много для того, чтобы сказать какие-то озабоченности и так далее своему российскому коллеге.
Об этом мы поговорим немного позже. Данила, давайте немножко сконцентрируемся на условиях работы журналистов на саммите Большой Восьмерки. Как организовано, как вы добываете информацию?
Добываем мы ее достаточно легко. Надо сказать, Андрей, здесь все журналистские места оснащены компьютерами, беспроводным доступом к интернету, проводным доступом к интернету. Ну и кроме того, как это традиционно принято на Больших Восьмерках, выдается так называемый журналистский набор. В нем справочник для масс-медиа по Большой Восьмерке, рубашка Пола с символом саммита, дождевик, сумка, блокнот. Есть даже реверанс в сторону технического прогресса. В журналистской сумке лежит приставка к компьютеру для беспроводного сетевого подключения.
Данила, насколько я вас понял, сегодня никаких официальных и неофициальных сообщений о том, как протекает общение Буша и Путина, ждать не приходится. Когда они выйдут к прессе? Это случится завтра после официальных переговоров?
Да, совершенно верно. Сегодня исключительно неформальное общение. И Владимир Путин, судя по тому, что мы видим, проявляет недюжинное знание английского языка. Во всяком случае, рядом с ними не наблюдается никаких переводчиков. И Владимир Путин довольно много и довольно бурно жестикулируя, рассказывает американскому президенту, что, собственно, находится вокруг Константиновского дворца и как, наверное, они будут проводить время.
Спасибо, Данила Гальперович, корреспондент «Радио Свобода», специальный наш корреспондент на саммите «Большой Восьмерки» под Петербургом. Данила, мы еще услышим вас в течение этого часа. Сейчас подробнее поговорим о встрече американского президента с представителями российских неправительственных организаций. Обсуждалась ситуация в Чечне, закон о неправительственных организациях, судьба осужденных руководителей ЮКОСа и другие темы. Об этом подробнее я беседовал с руководителем правозащитного фонда «Демос» Татьяной Лакшиной, которой удалось передать Джорджу Бушу некоторые документы, связанные с ее работой. Давайте послушаем запись нашей беседы.
Я передала Бушу документ правозащитной конференции, которая состоялась в Москве 5 июля, специально вырабатывая рекомендации для Российской Федерации в свете саммита Большой Восьмерки. И это касается целого ряда проблем. Это я ему передала через посла. В руки я ему отдала две фотографии из горного хутора Ригахой, который находится в Чечне, но фактически уже на горной границе Чечни с Дагестаном. В апреле 2004 года, и «Свобода» об этом много говорила, в результате бомбежки хутор был разрушен, под обломками погибла женщина и ее пятеро детей, крохотных детей. И я ему передала одну фотографию с этими детскими трупами и разрушенным домом, и другую фотографию, снятую с соседнего холма, просто вид на эту местность, такой красивый очень идиллический пейзаж. Я, честно говоря, я понимаю, что это эмоциональный шантаж, да, я не строю иллюзий. Но такие возможности нам выпадают нечасто, и я надеюсь, что это каким-то образом его зацепило. Фотографии он смотрел внимательно, забрал их с собой.
У вас есть ощущение, что сегодня вечером Джордж Буш во время барбекю покажет эти фотографии Владимиру Путину?
Ой, мне бы хотелось надеяться, что Буш покажет эти фотографии Владимиру Путину сегодня прямо за ужином. Но я, конечно, уверена, что ничего подобного он не сделает, потому что это очень сильно испортит застольную атмосферу. Но он обещал в своих разговорах с Путиным поднять те проблемы, которые сегодня представители гражданских организаций доводили до его сведения. И это проблема отсутствия независимого суда, проблемы со свободой слова, это проблемы с отсутствием реальных справедливых выборов. И это то, о чем говорила я. Проблема Чечни и Северного Кавказа и проблемы того, что контртеррористические меры выливаются реально в государственный террор.
Татьяна, у вас есть ощущение, что встреча сегодняшняя Джорджа Буша с представителями российских неправительственных организаций имела результаты, имела смысл вообще?
Я не разочарована. Встреча длилась час 15 минут вместо запланированного часа. Он проявлял заинтересованность, он внимательно слушал, он на все реагировал. Единственное, что меня вызвало разочарование, в данном случае действие то, что он сказал. Ну, кроме абсолютно ожидаемых, да, как мне это не неприятно, но совершенно ожидаемых слов о том, что Путин его друг и партнер, он очень уважает своего друга Владимира, он сказал, что это естественно, да, вся эта дружба и все это уважение. Отнюдь не означает, что он не затрагивает проблемы, о которых мы здесь говорим, и что ему очевидно происходит откат от прав человека, от демократии, и он эти проблемы затрагивает, но он считает, что и гораздо лучше затрагивать в частной беседе, что частная критика гораздо более эффективна, что это лучше обсуждать с Россией при закрытых дверях. И вот здесь я вижу серьезную проблему, потому что правозащитные организации российские сейчас все абсолютно убеждены, что этот подход, который, кстати, вполне разделяет Европа, себя исчерпал, что эта критика при закрытых дверях не работает, что это просто профанация реального диалога.
То у вас не создалось ощущение, что представители американской администрации, начиная с Джорджа Буша, прекрасно информированы, прекрасно отдают себе отчет в том, что происходит в России, и ваша встреча с ним сегодня была одним из подтверждений этой осведомленности, однако предпочитают как-то порционно, что ли, подчивать своего партнера критикой по этому поводу?
Да, безусловно, у меня давно складывалось такое впечатление. Ну, в данном случае, в конце концов, Буш действительно встретился с представителями гражданских организаций до своей первой встречи с Путиным, да, до всех официальных встреч, чтобы выслушать наше видение ситуации, наш взгляд на проблемы. Сама по себе это хорошо. Знаете, что плохо? На этой встрече Буш был один. В стране не было представителей европейских государств, европейских демократических государств. Потому что критицизм со стороны только Америки, он не работает сегодня. Потому что в Америке, в самой Америке, ситуация с правами человека тоже, мягко скажем, не удовлетворительна. Поэтому на критику исключительно от американцев российские власти могут сказать, ну, знаете, на себя посмотрите. Очень важно, чтобы это делали все вместе, чтобы это был посыл, который исходил бы от всего сообщества демократических государств.
Сильно ли вас огорчает, что у вас нет возможности те же самые слова критики обратить прямо к человеку, которого вы критикуете, к Владимиру Путину?
Вы не правы, потому что на гражданской восьмерке, на форуме гражданской восьмерки мы то же самое говорили президенту Путину. Путин на это отреагировал. Вот, считаю ли я эту реакцию удовлетворительной, но, естественно, не считаю.
Это была точка зрения руководителя аналитического правозащитного центра «Демос» Татьяны Лапшиной. Сейчас послушаем точку зрения другой участницы встречи Джорджа Буша с представителями российских неправительственных организаций. Мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с лидером молодежного движения «Да» Марией Гайдар.
Встреча длилась полтора часа, вот при том, что она была запланирована, что будет длиться час. Обсуждался очень широкий круг вопросов, то есть абсолютно общих, касающихся, ну вот, неких перспектив развития России, развития демократии, так конкретных по отдельным темам, касающихся, ну, конкретных организаций, потому что были представлены достаточно широкий спектр гражданских организаций, от защиты ВВФ, это защита животных, да, они говорили про экологические проблемы, про энергетическую безопасность, были организации, связанные с проблемами интеграции инвалидов, были организации, которые просто занимаются поддержкой разных гражданских инициатив. Они говорили вот, о ущемлении там, прав, свертывании свобод. Некоторые были более позитивно. Ирина Ясина, которая представила «Открытую Россию», подняла вопрос о Ходорковском, о Светлане Бахминой, которая сидит в тюрьме. Вот она апеллировала к христианским и семейным чувствам Буша, сказав, что вот, пожалуйста, человеку, у которого есть дети, который разделяет вот эти вот ценности, вот представьте себе, что это женщина, которая даже не была первым юристом компании, которая два несовершеннолетних ребенка. Вот, Буш это записал, говорил, что он там это передаст обязательно Путину. Он высказывал, на самом деле, такой непротокольный и неформальный интерес к тому, что говорилось.
Обсуждался ли российский закон о неправительственных организациях?
Обсуждался. Действительно, несколько представителей организации подняли этот вопрос. Буш сказал, что он сам в очень значительной степени озабочен и даже вот до конца такого вот хотел бы как раз услышать мнение, но все ему сказали, что да, это вот закон, который ставит некоммерческие организации под большую угрозу.
Какие вы подготовили вопросы или, может быть, предложения даже для американского президента?
Я просто рассказал, и Буш сказал, что ему это интересно в начале встречи, свое видение на перспективу развития демократии в России и гражданского общества в России. Вот я высказал, я рассказал, какие я вижу вот эту проблему, которые лежат просто исключительно там в нашей стране, да, вот в той специфике общества, общественного восприятия. В частности, то, что все ожидали, что, может быть, поколение там пожилых людей, оно не поддерживает демократию, ну, потому что оно несло вот эту вот социальные издержки, тяжесть там от перехода, да, от советской к рыночной экономики. Потому что что вот молодое поколение, когда будет вырастать, оно будет поддерживать демократию, свободу, будет открыто к миру. Вот, мы видим прекрасно, что это не так. Люди молодые, они, те, которые особенно политические, если они политически активны, они обычно очень реакционные. Они совершенно в очень незначительной степени поддерживают идеи демократии. Скорее, это такие достаточно агрессивные, авторитарные настроения.
Не кажется ли вам странно, что российские граждане, лидеры российских неправительственных организаций или их представители передают некие пожелания, вопросы собственному президенту через президента другого государства?
Вы знаете, ну это действительно так, но с другой стороны, знаете, достаточно забавная встречная ситуация, потому что представитель фонда дикой природы, вот, как раз сказал, что он разговаривал с своим коллегой из Соединенных Штатов, который там возглавляет фонд дикой природы. Коллега ему сказал, вот если бы я только мог у себя в Америке встретиться с президентом Бушем, как-то в России, я бы столько ему всего сказал. Ну, конечно, ситуация достаточно странная. Все-таки президент действительно организует как бы множественные встречи, наш президент, с представителями разных общественных организаций, но там идет настолько жесткий выбор, и всегда попадают только те организации, которые напрямую связаны с властью. Ну, поэтому, да, конечно, оказаться на встрече, даже будучи активным человеком, который всем занимается, на встречу Путина, достаточно маловероятно.
Как вам показалось, насколько Джордж Буш заинтересован в тех процессах, которые происходят сейчас в российском обществе и в ситуации вокруг российских неправительственных организаций?
Заинтересован, это показывает его интерес по ходу встречи. То есть он действительно задавал очень много вопросов сам, он действительно очень внимательно слушал. Встреча продлилась дольше, чем она была запланирована. Как-то было видно, что он и достаточно детально информирован, и достаточно действительно заинтересован в том, что вот там обсуждалось. Но это просто чувствовалось, это было видно.
О встрече Джорджа Буша с представителями российских неправительственных или гражданских, как это еще называют, организаций, говорила одна из участниц этой встречи, лидер молодежного движения «Да», Мария Гайдар. Вместе с нами эту беседу слушал и специальный корреспондент «Радио Свобода» на саммите «Большой восьмерки» Данила Гальперович. Я продолжаю с ним беседу. Данила, коллеги наверняка, может быть, кто-то из западных коллег знает что-то больше, чем я и чем наши слушатели о встрече Буша с представителями неправительственных организаций? Нет какой-то утечки информации, как Буш отреагировал на встречу с представителями НПО?
Да, действительно, Джордж Буш уже пообщался с прессой, которая прилетела с ним после этой встречи, и он сказал, что он внимательно выслушал озабоченности гражданских активистов и уверил представителей неправительственных организаций в том, что в Соединенных Штатах придают значение тому, какая форма власти существует в России, и что администрация США верит в базовые ценности демократии, прав человека и так далее. Буш сказал, что надеется на то, что его общение с представителями неправительственных организаций было для них неким ободряющим моментом. Для него это общение было информативным. Он пообещал передать Владимиру Путину то, что на что обратили его внимание и правозащитники, и другие участники встречи. И при этом Джордж Буш сказал, что объяснил общавшимся с ним гражданским активистам свою стратегию общения с Владимиром Путиным. Его президент США назвал своим другом. И Джордж Буш сказал участникам встречи, что вообще-то политика США заключается в сохранении связей с Россией, назвал Россию великой страной с большим будущим, и он подчеркнул, что политика его администрации – это решать общие проблемы совместно с Россией, при этом откровенно обмениваясь идеями и мнениями. Очевидно, что, в общем, откровенный более или менее обмен и начался идеями и мнениями, когда Владимир Путин и Джордж Буш встретились в неформальной обстановке вместе с супругами. Кстати, хотел добавить одну деталь – когда Владимир Путин показывал Джорджу Бушу машину некую, про которую мы пока еще не знали. Это был первый запорожец Владимира Путина, который он купил, когда он был еще студентом. И про машины, собственно, и началась беседа. Ну, многие в пресс-центре саммита «Большой восьмерки» ожидают, что дальше, может быть, пошли и более серьезные темы. Андрей?
Благодарю вас, Данила Гальперович, специальный корреспондент «Радио Свобода» на саммите «Большой восьмерки» в Петербурге. Время свободы. Итоговый выпуск программы за пятницу, 14 июля. Мы продолжим тему, связанную с российско-американскими отношениями. Джордж Буш отправлялся в Россию, ну не сказать под градом критики, однако под довольно громкие голоса, напутствующие его относительно того, что неплохо бы скорректировать российскую внутреннюю политику. Об этом, собственно говоря, мы и говорили в течение предыдущих минут. Корреспондент радио «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин связался с влиятельным американским конгрессменом, с которым беседовал на тему о развитии нынешнем состоянии российско-американских отношений. Давайте послушаем.
Около месяца назад четыре видных члена Конгресса направили письмо президенту Бушу и другим лидерам Большой Семерки с призывом высказать во время саммита в глаза президенту Путину их твердое убеждение в том, что действия Кремля несовместимы с демократическими нормами стран-членов Большой Восьмерки. Среди авторов этого письма конгрессмен Том Лентес, один из руководителей Комитета по международным делам Палаты представителей. Накануне саммита он дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Конгрессмен Лентес, ваши чувства накануне саммита?
Я
испытываю смешанные чувства. С одной стороны, замечательно, что главы семи ведущих индустриальных стран встречаются с президентом России. Будем надеяться на конструктивные результаты этих переговоров. Но я бы чувствовал себя гораздо лучше, если бы в лице России мы имели дело со страной, движущейся в направлении демократии. Увы, этого нельзя сказать о России последних лет. Свобода прессы там была резко ограничена, парламент стал слугой Кремля, судебная система под контролем Кремля, губернаторы назначаются Кремлем. Это не означает, что Россия движется назад в направлении Советского Союза. Она ускоренно движется к царизму, образца 21 века, в системе, где вся власть сосредоточена в Кремле. Конгрессмен Лентес, можно сказать, что вы один из самых последовательных американских критиков Кремля. Что конкретно вы бы хотели добиться своей критикой? Сила Путина зиждется на высокой цене нефти, и в данный момент с этим ничего поделать нельзя. Но Путин также страстно желает чувствовать себя равным членом клуба лидеров семи ведущих стран. Я думаю, что если эти лидеры прямо скажут российскому президенту, что Россия была принята в эту группу при условии движения к демократии, что иначе она не может восприниматься равной, это может возыметь действие. Не надо забывать, ведь я не единственный критик Москвы. Подобные призывы раздаются из западноевропейских столиц, из Токио, и это, в общем, унизительно для режима Путина. Конгрессмен Лентес, что бы вы ответили тем, кто говорит, что подобные, можно сказать, назидания оскорбительны для россиян и, по большому счету, контрпродуктивны? Я в корне не согласен с этим. Я допускаю, что кому-то обидно слышать такие слова, сказанные о России, как часто бывает неприятно, правда? Но я не верю в то, что такая критика контрпродуктивна. Я могу понять позицию президента Буша, который сказал, что не намерен публично критиковать Кремль. Но если те из нас, членов Конгресса, кого волнует судьба России, также будут хранить молчание, российские власти смогут продолжать отход от демократии в тишине, безо всяких общественных дебатов, и это было бы крайне печально. Конгрессмен, не секрет, что в России растут антиамериканские настроения во многом от того, что россияне не верят в то, что Америка может быть другом. Они не верят, что американцы видят в России друга. Путин не является нашим другом. Его политика часто попросту враждебна. Москва вооружает Сирию. Москва сотрудничала с Тегераном. Только теперь, когда иранцы отвергли исключительно выгодные для них предложения, не желая отказываться от работ по обогащению урана, Путин был вынужден встать на нашу позицию. К чувствам россиян, я думаю, примешивается понятное негодование по поводу утраты России статуса супердержавы. 15 лет назад их было две, сейчас одна. Означает ли это, по-вашему, что американо-российские отношения будут ухудшаться? Или все-таки у вас есть повод для оптимизма? Я думаю, что значительная часть российского и американского общества, я включаю себя в число этих людей, хотят установить между нашими странами отношения, основанные на обоюдном доверии и дружбе. Но эта цель, к сожалению, далека. Мы были гораздо ближе к ней в ельцинскую эру. Это было эксклюзивное интервью, данное «Радио Свобода» конгрессменом Томом Лентесом, одним из руководителей Международного комитета Палаты представителей.
С американским политиком беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 14 июля. Вот главные темы второй половины часа. Депутаты Европейского парламента требуют от Владимира Путина внимания к судьбе Михаила Ходорковского. Как отреагирует президент России? Петербург накануне саммита. Удастся ли антиглобалистам провести запланированные массовые мероприятия? Чем обернулся так называемый контрсаммит на стадионе имени Кирова? Дедовщина в российской армии после Андрея Сычева, Радик Хабиров. Когда кончатся издевательства над солдатами? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш, прибывший в Петербург на саммит «Большой восьмерки», провел переговоры с представителями российских неправительственных организаций. Обсуждалась ситуация в Чечне, закон об НПО, судьба осужденных руководителей ЮКОСа и другие темы. Джордж Буш пообещал затронуть на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным темы, обсуждавшиеся на встрече с активистами неправительственных организаций. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что военная операция в Ливане не будет прекращена до тех пор, пока боевики группировки Хезболлах не разоружатся. В четверг и пятницу Израиль нанес новые удары по аэропорту в столице Ливана, Бейруте, и по шоссе Бейрут-Дамаск. Боевики Хезболлах, в свою очередь, вновь обстреляли ракетами с севера Израиля. В Петербурге задержан лидер молодежной экстремистской группировки «Мэтт Краут» Руслан Мельник. Он был объявлен в международный розыск по обвинениям в разжигании национальной и межрелигиозной розни. Грузия отзывает свою подпись под протоколом о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Грузинские власти призывают Москву, в частности, отменить запрет на импорт грузинских вин и закрыть неподконтрольные Тбилиси КПП на абхазском и юго-осетинском участках границы. Премьер-министр Индии Манмохан Синг косвенно обвинил Пакистан в покровительстве организаторам недавних терактов в Мумбаи, бывшей Бомбей. 19 человек погибли сегодня в Ираке в результате взрывов и нападений. Евросоюз и ОБСЕ подвергли критике решение суда в Минске, приговорившего бывшего кандидата в президенты Белоруссии Александра Козулина к 5,5 годам лишения свободы. Москва направила в МИД Грузии ноту протеста в связи с задержанием российской делегации в зоне грузино-осетинского конфликта. Иранские правозащитники начали сегодня трехдневную голодовку, чтобы привлечь внимание общественности к положению политзаключенных в Иране.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 14 июля. Более 100 членов Европейского парламента подписали открытое письмо Владимиру Путину, в котором выразили обеспокоенность условиями заключения Михаила Ходорковского. «Как гарант российской конституции вы несете личную ответственность за жизнь Михаила Ходорковского», пишут европарламентарии российскому президенту. В этом письме бывший глава ЮКОСа назван политическим заключенным, а суть над ним пародии на правосудие. Авторы указывают Путину на многочисленные правонарушения, которые имели место при аресте, в ходе суда и после вынесения вердикта. Особо подчеркивается тот факт, что Ходорковский в нарушении российских законов содержится вдали от своей семьи в колонии в Читинской области. В числе других нарушений прав заключенного называются неоднократное помещение его в одиночку штрафного изолятора и недостаточная охрана. В апреле сокамерник, напомню, напал на Ходорковского с ножом. Накануне саммита «Большой восьмерки» члены Европарламента призывают Путина перевести Ходорковского в тюрьму недалеко от Москвы, обеспечить ему там как можно скорее честный суд. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Век.
Я попросил прокомментировать письмо госпожу Сабину Лойд-Хойзер-Шнарренбергер, которая по поручению Европарламента наблюдала за ходом процесса над Ходорковским, Лебедевым и Пичугиным и готовила по этому поводу доклад для Парламентской ассамблеи Совета Европы. Я знаю, что инициатива исходила от господина Ландсбергиса, в прошлом одного из руководителей Литвы, а ныне депутата Европарламента от фракции христианских демократов и либералов. Я тоже участвовал в этом процессе, который поддержал лидер нашей партии Гвидо Вестервелле. Письмо возлагает на Путина ответственность за жизнь Ходорковского. Чего рассчитывают парламентарии добиться этим письмом накануне саммита «Большой восьмерки»? Это важно, один раз объяснить общественности, что жизнь Ходорковского находится в руках господина Путина. Не в руках администрации лагеря, где он сидит, и не в руках тех, кто сидит вместе с ним. Здесь речь идет о политической ответственности, и все здесь в руках политиков. Если господин Путин скажет, что с Ходорковским ничего не может произойти, ничего плохого не может с ним случиться, то с ним ничего и не случится. Цель – дать это понять общественности мира и получить таким образом некие гарантии защиты жизни Ходорковского. Что говорит вам ваш российский опыт? Способно ли такое письмо повлиять на Путина? Я считаю, что общественность, безусловно, может повлиять, потому что Путин не хотел бы ни в коем случае, чтобы в мире, а сейчас в кругу руководителей важнейших государств на саммите «восьмерки», пострадали бы его репутация и политический вес. Поэтому я считаю важным и правильным, что это выражено теперь в соответствующей форме и в соответствующих словах. За дальнейшими комментариями я обратился к Витаутасу Ландсбергису.
Ко мне недавно обратились в Брюсселе группа людей, желающих что-то сделать в защиту Михаила Ходорковского. И я согласился быть при этом наряду с другими. И по получении текста, обращения и письма я даже разослал всем парламентариям Европейского парламента. А потом уже разные люди собирали подписи. И получилось совсем солидно. Больше 100, включая влиятельных людей, руководителей больших политических групп. Так что, на мой взгляд, эта акция получилась солидной. И дай бог, чтобы она помогла.
Сколько вообще даже такое солидное письмо может, на ваш взгляд, как-то повлиять на Путина?
Я хотел бы надеяться, что это письмо прочитают политики демократических стран. Может быть, даже ведущие. Может быть, им кто-то прореферирует, о чем там речь. А там несколько акцентов, по-моему, важны. Это политическое противоставление, поскольку другие олигархи не пострадали. А этот один не только пострадал как олигарх, но его ненавидят как человек. И весь процесс полон ненависти и желания уничтожить, сломить человека. И когда это не удавалось и до сих пор не удается, видно, что это бесит его противник. Так что тут говорить о какой-то объективной справедливости просто не приходится. Но самое важное, может быть, еще более важное, то, что его жизнь в опасности. Противозаконно его сослали очень далеко. Так что если с ним что-то случится, где с ним могут делать все, что угодно, в ответе будет самое верховное лицо, президент России Владимир Путин.
Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт считает обращение депутатов Европарламента к президенту России Владимиру Путину очень весомым. Об этом он заявил в интервью корреспонденту Радио Свобода Сергею Гогину.
В отличие от парламентской ассамблеи Совета Европы, которая является скорее таким клубом, где обсуждаются вопросы, но где практически не принимают значимые решения, Европарламент – это законодательный орган Европейского Союза. Туда происходят специальные выборы. Это не декоративный, а именно работающий орган. Поэтому то, что сейчас такое большое количество депутатов Европарламента подписали письмо в защиту неправильности, праведно осужденного политзаключенного, а там прямо говорится о том, что они считают Ходорковского политзаключенным, я считаю очень важным и серьезным шагом.
А считаете ли вы вместе с европарламентариями, что Путин несет личную ответственность за жизнь Ходорковского?
Я и сам об этом говорил не единожды. Дело в том, что я не сомневаюсь, что Путину хорошо известно, что направление Ходорковского в черную колонию за 7000 километров от Москвы при грубейшем нарушении целого ряда норм и российского, и международного законодательства, это было, если не по указанию, то, по крайней мере, с прямого одобрения Путина. Также не сомневаюсь, что Путину докладывают о всех наказаниях, которые изобретают совершенно незаконно для Ходорковского, включая то, что его уже 3 раза помещали в штрафной изолятор.
Как вы думаете, кто раньше среагирует на это письмо, сам президент или реагировать будет кто-то другой?
Какие-то люди, которым наверняка поручение дается в Кремле, могут выступить как бы совершенно от своего имени. Если это шоумены, подобные Жириновскому, они будут изображать хорошо сыгранное возмущение. Я не убежден, что сам президент будет сейчас давать какой-то открытый ответ на этот вопрос, но я очень надеюсь, что письмом европарламентариев дело не ограничится. Не буду скрывать, что и я, и мои коллеги, мы не раз встречались с депутатами Европарламента, в частности, и в какой-то степени считаем, что результат нашей разъяснительной работы сыграл определенную роль. В появления этого письма. Но мы также имели заверение от многих членов Европарламента, что они будут добиваться обсуждения этого вопроса на специальном заседании Европейского парламента. Вот тогда отмахнуться от этого просто так будет значительно сложнее. Я не испытываю сверхиллюзий. Сегодня Россия не нуждается в Западе так, как она нуждалась когда-то. Нам не нужны кредиты. Сегодня, благодаря высочайшим ценам на нефть и практической монополии России на торговлю газом, Россия действительно стала разговаривать с Западом совершенно в другом тоне, и Запад стал разговаривать с Россией в другом тоне. Тем более, что Запад заинтересован в определенные позиции России по целому ряду международных вопросов, и я очень сильно боюсь, что в этих переговорах Ходорковский будет как бы разменной монетой. Его судьба будет слишком малозначимой на фоне необходимости выработки совместной позиции по Ирану, по конфликту, который сейчас разгорается на Ближнем Востоке, по корейским ракетам и по другим вопросам.
Об обращении членов Европейского парламента к Владимиру Путину говорил адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. На стадионе имени Кирова в Петербурге проходит второй российский социальный форум, который называют антисаммитом или контрсаммитом. Из 1,5 или 2 тысяч участников, которых изначально планировали увидеть организаторы этой встречи, до Петербурга добрались меньше половины. Размер репрессий по отношению к антиглобалистам еще до начала каких-либо выступлений с их стороны больше всего поразил многих участников антисаммита. Петербург, между тем, завершает подготовку к саммиту «Большой восьмерки». Активный день сегодня политически провел в первой половине дня и Владимир Путин. Обо всем этом в заключительном репортаже темы корреспондента «Радио Свободы» в Петербурге Дмитрия Казнина.
Утром неожиданно в Пушкин под Петербург на встречу с участниками так называемого «молодежного саммита» прибыл президент России Владимир Путин. Далее Владимир Путин посетил Ижорский трубный завод, а затем уехал в Стрельну. Сегодня открылся российский социальный форум «Антисаммит», на который приехали около 1000 антиглобалистов со всей России и из-за рубежа. К сегодняшнему дню уже арестовано примерно 200 участников антисаммита. Кроме того, задержан и увезен в неизвестном направлении лидер петербургского отделения НБП Андрей Дмитриев, которому незадолго до начала саммита угрожали в милиции, вызвав по повестке, после чего он даже написал заявление в прокуратуру. 15 июля антиглобалисты, несмотря на запрет администрации города проводить шествие от стадиона имени Кирова, где располагается лагерь форума, до крейсера «Аврора», все равно собираются устроить марш протеста, в связи с чем задержанных может стать на порядок больше. При этом антиглобалисты уже заявили, что готовы прорвать кордоны ОМОНа, если те встанут на их пути. Но, привычно уже перестраховываясь, городские власти сегодня закрыли единственную ближайшую к лагерю антиглобалистов станцию метро по техническим причинам на 3 дня. Одна из участниц социального форума, депутат Бундестага Нелли Хирш, рассказывает о том, что для нее такое антисаммит.
Я участвую в мероприятии по подготовке антисаммита или контрсаммита будущего года в Хайлигендаме в ФРГ, и мы видим, что ведущие лидеры мировых держав не имеют демократического мандата от своих граждан для проведения своей политики. Мы видим, что эта политика ограничивает демократические права граждан, поэтому выступаем против нее, и это и есть смысл антисаммита.
За день до начала саммита уже ощущалась нервозность. Были перекрыты несколько улиц в центре города. Не работали пункты обмена валют и многие банкоматы, так как на время саммита запрещено движение инкассаторских машин по городу. Поражало количество милиционеров, которые проверяют документы у показавшихся подозрительными им людей, останавливают всех, кто несет большую сумку или коробку. Сегодня милиционеры задержали лидера молодежного крыла Народно-демократического союза Юлию Малышеву и внештатного корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге Павла Смоляка, якобы за отсутствие петербургской регистрации. К разряду курьезных можно отнести постановление руководства ГУВД об изъятии из продажи на время саммита рогаток. Накануне у стадиона имени Кирова был найден тайник со 120 рогатками и 300 камнями, которые антиглобалисты якобы собирались использовать во время акций протеста. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 14 июля. На судебном процессе по делу изуродованного сослуживцами солдата Андрея Сычева свидетели отказываются от своих показаний. Один из главных свидетелей, Артем Никитин, сегодня не явился в суд и, по некоторым данным, вообще уехал из Челябинска, где проходит процесс. Тем не менее, адвокат, представляющий интересы Сычева, в суде заявил, что процесс может завершиться в запланированные сроки. Следующая неделя, скорее всего, будет последней. Зато, очевидно, не последним будет этот процесс по делу о дедовщине, поскольку проявляются все другие, еще более вопиющие случаи издевательств над солдатами в российской армии. Об этом в репортаже корреспондента «Радио Свободы» Михаила Соленкова.
Адвокат Андрея Сычева Светлана Мухамбетова заявила, что 13 июля Артем Никитин попытался отпроситься из части и уехать домой, однако не получил разрешения. Тогда он самовольно покинул Челябинск. Как рассказал адвокат, Никитина видели в Челябинском аэропорту. По материалам следствия, Никитин был дневальным в ночь с 31 декабря на 1 января и видел все, что происходило между Андреем Сычевым и обвиняемым сержантом Александром Сивяковым. Ранее Артем Никитин отказался от своих показаний и заявил, что давал их под давлением прокуратуры. Отказываются от показаний и другие свидетели. Так, рядовой Андрей Шевченко на заседании суда сообщил, что подписывал на допросах заранее приготовленные следователями протоколы. Подписывал он их под давлением и угрозой, что будет привлечен к уголовной ответственности. Сестра Андрея Сычева, Марина Муферт, полагает, что солдаты не хотят рассказывать правду, потому что боятся расправы по возвращении в часть. Напомню, что ранее отказались от своих показаний свидетели Горлов и Макарин, по тем же причинам, что и рядовой Андрей Шевченко. Несмотря на то, что Артем Никитин исчез из Челябинска, адвокат семьи Сычевых Сергей Беляев говорит, процесс может быть завершен на следующей неделе. Вот что Сергей Беляев заявил в интервью радиостанции «Маяк».
При наличии 50 свидетелей и отсутствии одного, у суда вполне достаточно материала для того, чтобы завершить процесс в запланированные сроки. На сегодняшний день никаких юридических препятствий и последствий для того, чтобы рассмотреть вопрос по имеющимся показаниям, нет. На сегодняшний день суд ведет себя вполне адекватно, грамотно исследует и доказательства, и работает с свидетелями. И лишние доказательства того, что сторона потерпевших заявила ходатайство в допросе в качестве свидетеля командира части, для того, чтобы окончательно выяснить, что же за генерал из Министерства обороны приезжал и угрожал свидетелям возбуждением против них уголовного дела, если они не откажутся от показаний. Насколько я понимаю, суд думает над этим предложением и, возможно, вызовет данного командира части. Если разбирательство будет идти в том темпе, который сейчас заложен, то следующая неделя будет последней.
Заявил адвокат Андрея Сычева Сергей Беляев. Солдат-срочник Радик Хабиров из Казани, который пострадал от насильственных действий сослуживцев минувшей зимой, как и Андрей Сычев, до сих пор находится в коме. Городские власти в пятницу приняли решение взять его под свою опеку. Подробности в репортаже казанского корреспондента «Свободы» Олега Павлова.
Такое решение принял мэр города Ильсур Мешин. Уже в пятницу утром в одной из больниц, куда поместили солдата, собрался консилиум врачей. Говорит начальник горздрава Айрат Фарахов.
В консилиуме участвовали ведущие врачи клиники, заведующими отделениями, представители медицинского университета. Общее мнение консилиума следующее. Состояние больного тяжелое, но стабильное.
Радик Хабиров проходил службу в одной из воинских частей в Тоцке. В декабре его отец получил телеграмму, что сын попал в госпиталь. Всего за месяц он потерял 44 килограмма, у него двустороннее воспаление легких и синегнойная инфекция. Он до сих пор находится в коме и жив только благодаря заботам родных. Но врачи по-прежнему опасаются за его жизнь.
Глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова заявила в беседе с корреспондентом «Радио Свобода», что дело Андрея Сычева, получившее широкую огласку и вызвавшее дискуссию в обществе, не изменило ситуацию в российской армии. И уже зафиксированы факты дедовщины и применения насилия в отношении молодых людей, призванных в ходе нынешнего весеннего призыва.
Я поражена тем, что родители отдали весенний призыв своих детей, причем отдали больных, и эти дети уже бегут, вот отправленные в конце мая, в июне, они уже у нас бегут по всей России, уже в наших комитетах, уже побитые, с рваными ранами на ногах и на боках, и на голове. Вот это меня просто поразило. Понимаете, я опять перестала уважать своих соотечественников. А то, что скрывается в войсках, так это мы каждый день наблюдаем. Мы же каждого спасем. Вот эта история с Камышинской воинской частью, где над ребятами издеваются, где их долбят. А потом, значит, когда ребята убегают и приходят в прокуратуру гарнизона, где они живут, военную, значит, приезжают те же обалдуи, которые их били, сержанты, прапорщики, офицеры, и пытаются их опять отправить в эту часть. Вот это история этого года, после Нового года. И прокуратура, к сожалению, военная, даже не в состоянии обеспечить исполнение закона о защите свидетелей потерпевших, который говорит, что защита военнослужащего – это период прохождения службы дальнейшей в другую воинскую часть. И суды военные еще тоже не действуют в рамках этого закона. Так что все очень плохо, на самом деле. Очень все плохо.
Минобороны говорит о том, что с 2008 года ребята будут служить один год, и вроде как исчезает проблема дедовщины.
Значит, после вузов, у нас основная масса после вузов идет ведь не офицеры, а обычные рядовые. Вот они идут на год. У нас не бывает месяца, даже в Москве, уж я по России не говорю, чтобы или такого парня убили, потому что он очень умный, или чтобы он что-то не сделал со своими обидчиками. У нас эти истории постоянно. В наших вооруженных силах суток достаточно для того, чтобы или с тобой что-то сделали, или ты вынужден был защищать. Пока, понимаете, солдат по призыву не имеет никаких прав. Никаких. Пока солдаты рабы, то это будет продолжаться. Хоть на 2 месяца, хоть на месяц призывай.
То есть единственный выход – это контрактная армия?
Выход называется добровольная военная служба. Контрактная в том смысле, что человек, который выполняет военную службу, подписывает с государством контракт, договор. И государство ему обязано. Нам намного проще с ребятами, у которых есть нормальный человеческий контракт. Намного проще. Понимаете? Их тоже, конечно, и кидают, и не платят, и по-всякому. Но он, по крайней мере, может разорвать контракт и уйти. И при этом он не будет самовольно оставившей части. Потому что вот в контракте написано, что государство ему обязано в лице там командира части. Вот это и вот это. Они этого не делают. Ребята, все, до свидания. Любой прокурор признает этот договор ничтожным. Его расторгнут, и человек в свободе. А мальчишка по призыву, что бы с ним ни делали, хоть в мясорубку запихни. Он даже по нашему идиотскому уголовному кодексу, он даже на самом деле уйти не может. Потому что с момента, как он ушел из части, он априори сначала преступник. А потом уже должны разбираться, были ли тяжелые течения обстоятельств или не были тяжелые течения обстоятельств. Понимаете, а история с Андрюшей Сычевым, там совершенно точно. Вот эти вот подонки в части, все, вот кто там, и дежурные все, они все ждали, чтобы он умер. И сколько вот таких вот гробов по России возят. Не каждая мать откроет гроб, а если не откроет, никогда не узнает, что там. Каждый раз, когда привозят погибшего, и сопровождающий говорит, да не надо, да что вы, да вот мы так долго везли, да там. Там так все ужасно, все разложилось. Как только открывают, все, там и побои, и переломанные кости, и бог знает что.
Заявила в интервью нашей радиостанции глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 14 июля продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет внимательно следят за околофутбольным конфликтом Зинедина Зидана и Марко Матерацци. У микрофона Алексей Кузнецов.
«Спорт-экспресс» сообщает, что интервью Зинедина Зидана, которое он дал двум французским телеканалам, платному «Канал Плюс» и общедоступному «ТФ1», привлекло рекордную телеаудиторию. Зидан прежде всего извинился перед миллионами детей, которые видели его удар головой в грудь итальянца Матерацци, но заметил, что не сожалеет о том, что сделал, так как в противном случае можно было бы подумать, что итальянец прав. Примечательно, что Матерацци до выступления Зидана в интервью «Газета Делла Спорт» отрицал, что произнес какие-либо слова в адрес матери француза. Соответственно, уточнил корреспондент итальянской газеты, остается сестра? Ну, если мы будем действовать методом исключения, ответил футболист, фактически признавшись, что оскорбление в адрес сестры Зидана все-таки было. «Известия цитируют Зидана. Это темная сторона моей личности, которая неожиданно для меня самого прорывается наружу. В эти минуты я ничего не могу с собой поделать». Газета напоминает, что в 780 матчах он 12 раз получал красную карточку. А «Московские новости» приводят более подробный список, полагая, что те, кто следил за чемпионатами Италии в конце 90-х и Испании в начале 2000-х годов, с мнением о ледяном спокойствии Зидана, скорее всего, не согласятся. С самого начала своей карьеры, пишут «Московские новости», Зидан был известен не только как один из самых выдающихся плеймейкеров, но и как один из самых грубых футболистов. Он часто нарушал правила, играя в «Ювентусе», и не переставал делать этого в «Реале». За последние 3 года он собирал в среднем по 6 желтых и 1 красной карточки за сезон. Большинство красных карточек у Зидана связано с драками. Например, в 98-м году, во время победного для Франции чемпионата мира, он был дисквалифицирован за то, что умышленно наступил на лежавшего игрока сборной Саудовской Аравии. В 2000-м в игре Лиги чемпионов он ударил головой в лицо игрока Гамбурга Йохана Кинца, да так, что сломал ему челюсть. Известия «Известия» сообщает, что президент ФИФА Йозеф Блаттер не исключил, что француз может лишиться золотого мяча. Блаттер дал распоряжение, чтобы к расследованию подключилась дисциплинарная комиссия. А газета «Спорт-экспресс» сообщает, что оба игрока, и Зидан, и Матерацци, приглашены на заседание контрольно-дисциплинарного комитета, которое состоится 20 июля в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе. Ко всем подробностям скандального матча добавился еще один момент. Газета «Время новостей» пишет, что французский адвокат Мян Муху планирует подать в суд требования переигровки матча. Муху считает, что решение об удалении Зидана было принято после того, как резервный арбитр просмотрел видеозапись скандального эпизода и рассказал о нем главному судье. Поскольку использование видеоповторов в судействе футбольных матчей пока запрещено, Муху настаивает на том, чтобы финальная встреча была переиграна. И, наконец, еженедельник «Новое время» полагает, что фантастический телевизионный план стал достойным завершением карьеры. Зизу, не оборачиваясь, прошел мимо столика, на котором был установлен Кубок мира, и медленно стал спускаться в раздевалку. Игрок ушел, а кубок остался ждать своего хозяина. Зизу оказался одной из самых ярких фигур чемпионата и уж, безусловно, самой трагической. Примерно такими были персонажи высокой французской классицистской трагедии, что у Корнеля, что у Рассина, что Сид, что Гораций. У нынешней Франции новые символы, и трагический проход Зидана мимо Кубка мира навеки останется одним из таковых. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы, 14 июля, один из лидеров белорусской оппозиции Александр Козулин, мужественный человек, испытавший на себе силу репрессии режима Александра Лукашенко. Только что суд в Минске приговорил Козулина к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В итоге процесса, который международные правозащитные организации, независимые наблюдатели и международные политики считают политически мотивированным. Александр Козулин родился в 1955 году в Минске, получил педагогическое образование, профессор, доктор педагогических наук, автор более 100 научных работ. С 96 по 2001 год ректор Белорусского государственного университета, крупнейшего белорусского вуза, президент, член президиума Национальной академии наук. Организатор гражданской инициативы «Воля народа», председатель Белорусской социал-демократической партии «Громада», кандидат в президенты Белоруссии. После выборов активно участвовал в уличных процессах оппозиции, задержан 25 марта во время демонстрации по обвинению в организации массовых протестов. О человеке дня Радио Свобода говорит корреспондент нашего радио в Минске Игорь Корней.
Александр Козулин был респектабельным ректором главного университета страны, обласканного вниманием президента. Тем же президентом освобожден от должности после скандала с хищением 35 килограмм золота в подчиненном университету предприятии «Унидрагмет БГУ». Впоследствии обвиняемые по данному уголовному делу были оправданы. Это еще более укрепило слухи, что снят с работы Козулин в связи с тем, что процент проголосовавших за Александра Лукашенко студентов Белгосуниверситета на президентских выборах 2001 года был одним из самых низких по стране. Как рассказывал сам Козулин, в немалой степени решение идти в большую политику вызвали резкие высказывания со стороны президента Александра Лукашенко, который на всю страну заявил, что некогда нашел Козулина на помойке, отмыл, почистил и сделал министром, а потом тот проворовался. Уже после очередной элегантной победы на нынешних выборах Лукашенко снова рассказал, чем на самом деле занимался Козулин, когда был в его команде. На лыжне бутылки с пивом открывал. На самом ли деле испугался белорусский лидер нового оппонента до такой степени, что упрятал его в тюрьму? Предвыборная программа Александра Козулина гласила однозначно: авторитет власти утрачен. Точку Козулин ставил признанием: я готов положить свои опыты и знания на алтарь Отечества. Люди впервые с середины 90-х услышали в яркой эмоциональной форме все, о чем до сих пор шептались на кухнях. Александра Козулина успели последовательно окрестить проектом власти, Москвы, ФСБ, КГБ и иных структур. Он сам подливал масло в огонь, признаваясь: сильными лидерами общенационального масштаба нашей стране как-то не везет. Их либо находят на помойке, либо поднимают с завалинки. Александра Козулина можно любить или не любить, но отдать ему должное следует. Он привнес в белорусскую политическую жизнь интригу на политический фарс, который разыграла власть, организовав судебный процесс. Он ответил соответствующе. Отказался стоя выслушать приговор суда, назвал судью палачом, а после оглашения приговора вынес диагноз современному белорусскому государству – зона. Дорогой ценой за все это в итоге заплатил Александр Козулин. Даже с учетом того, что обещал положить на алтарь Отечества свои опыт и знания.
У человека дня Радио Свободы говорил Игорь Корней. Вы слушали итоговый выпуск. программы «Время свободы» за пятницу 14 июля, над которым работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до вечера воскресенья, 18 часов и в полночь. Специальный выпуск «Времени свободы», посвященный саммиту «Большой восьмерки» в Петербурге. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы и сейчас, после новостей, программа «Поверх барьеров», выпуск Игоря Померанцева. Всего доброго.
Россия сейчас далека от плюрализма, хотя тому есть множество причин, включая исторические.
Ракета упала в центре северной столицы Израиля Хайфы.
В нашей стране мы правосудия не добьемся.
Это уже как злой рок какой-то.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Козулин отказался встать во время оглашения приговора, заявив, что не уважает этот суд.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.